Здравствуйте. С вами Алексей Попов.
И Алексей Дмитриевский. Здравствуйте.
Сегодня мы решили прикоснуться к той теме, которая, наверное, волнует каждого из нас. Тема обширная, но мы все-таки попытаемся поговорить о ней не очень широко. И попытаемся затронуть то, что обычно не звучит при обсуждении этой темы. И эта тема – страх. Страх человека. Что это, откуда это и, самое интересное, для чего это? Нужен ли нам страх? Можем ли мы обойтись без страха? Если нужен, то всегда ли он нам нужен? А если можем обойтись, то чем мы станем, если не будем испытывать страх? Вот об этом сегодня.
Я уже в томительном ожидании нахожусь. Это будет как минимум любопытно.
Да, потому что, когда мы говорим о страхе, то первое, что возникает, это некое напряжение. То есть страх – это то, что не хотелось бы испытывать. Страх – это либо удел человека несмелого, а значит, человека не очень симпатичного в нашем восприятии. Да ну чего, боится кто-то, ну дрожит, там под каждым кустом прячется и прочее. Как мы к такому существу будем относиться? Наверное, как к тому зайчику, да, который действительно везде видит некую опасность и не может не дрожать. Можем пожалеть, но, скорее всего, отнесемся с пренебрежением к такому, если это не зайчик, а человек, да? Но, с другой стороны, мы обычно не затрагиваем страх в контексте эволюции. И вот если эту грань посмотреть, то тогда страх начинает раскрывать себя совершенно в ином аспекте. А именно он становится необходимым в жизни именно человека. И вот на эту необходимость хотелось бы обратить внимание. О чем речь? А речь прежде всего идет о том, что сам принцип эволюционного развития не предполагает развитие ограничения. И это причина, по которой такие ограничения должны вводиться в эволюционный процесс. Мы не будем сейчас говорить, кем это вводится, почему и когда это вводится. Это немножко за пределами означенной темы. Но, тем не менее, скажем следующую фразу. Для того, чтобы эволюция имела место быть, необходимо ограничение в виде пространства, времени, страха и голода. Четыре фактора мы пока называем, на них остановимся. Понятно, что воспринимать пространство и время как ограничители нам очень сложно, потому что это естественная среда нашего обитания. Да? Мы не можем себе представить что-то, что не имеет отношения к пространству и времени. Но здесь достаточно сказать то, что сам факт восприятия, например, времени – говорит о том, что может быть что-то, что находится за пределами времени. Да и тогда время становится ограничением. Хотя и, в общем-то, настолько привычным и естественным для нас, что мы не воспринимаем это как ограничение. Но вот последние два фактора – страх и голод. Что это такое? Это те необходимые элементы, ограничивающие развитие человека, которые позволяют человеку, во-первых, стать человеком, а не остаться животным. А во-вторых, не сломать себе шею на пути этого становления. Если эволюционный человек не имеет ограничения в виде страха, то он достаточно быстро заканчивает эту жизнь печальным образом. Он не будет знать, что ему не нужно делать. И в этом случае, конечно же, любая случайность или отсутствие навыка обращения с той реальностью или с тем лесом, с этой речкой там или с этим обрывом и так далее, ведут к фатальным результатам. Страх в этих условиях или на этом уровне развития человека выступает как необходимый ограничивающий элемент, позволяющий человеку развиваться. вот эта продуктивная функция страха, которую, опять же, нужно рассматривать несколько шире, чем вот мы обозначили. Потому что понятно, что рано или поздно мы обретаем навык. Если до сих пор мы не знали, да, что с этого обрыва лучше не прыгать, потому что там чего-то такое внизу, да, и мы там разобьемся. Страха нет, мы прыгаем, мы разбиваемся, нас нет. Страх есть, мы не подходим к этому обрыву. Теперь дальше. Мы знаем, что это опасно. И вот смотри, дифференциация. Вместо вот этого безотчетного страха, который во мне был и говорил, что вообще к этому подходить не нужно, там что-то ужасное, какие-нибудь там духи и так далее, мы себе нарисуем эту фантазию и все. Вместо безотчетного страха возникает то, что можно определить как разумная осторожность. Другими словами, человек, развивающийся здесь, да, вот эволюционный человек, он в какой-то момент начинает обретать мудрость. Опыт жизни приводит к мудрости. Он начинает предвидеть. Он начинает думать о последствиях своего поступка. И тогда страх, вот тот изначальный страх, с которым мы не можем справиться никоим образом, он трансформируется. И он трансформируется через осторожность к предусмотрительности. А дальше он выводит человека на то, что можно назвать благоразумием. И вот она формула. Страх, дальше осторожность, дальше предусмотрительность, а после этого благоразумие. И благоразумие позволяет нам разумно взаимодействовать с реальностью, в которой мы находимся. Другими словами, мы теряем ту основу для страха, которая была раньше для нас всепоглощающей. Вот такая картинка, общая, максимально общая, которую мы можем в двух словах описать, если не вдаваться в детали, показывает нам смысл страха. Что это такое? Это именно ограничитель. Но обратим внимание, это ограничитель до определенного момента. Дальше он должен обязательно трансформироваться в обретаемую или эмпирическую, можно это слово использовать здесь, мудрость. То есть ту мудрость, которую мы обретаем, испытывая что-либо через опыт проживания.
Ну, подача мне понятна, подход мне понятен. Но я пребываю в некотором недоумении, если честно. С точки зрения эволюционного человека, все звучит достаточно правильно и красиво. И красиво без иронии, да? Но невольно вспоминаются определенные примеры из жизни, который, наверное, многие из нас наблюдали. Вообще, вид боящегося человека, он, как правило, бывает грустным, печальным, если не сказать отвратительным. Сколько нехороших, мягко говоря, поступков совершает человек под воздействием страха. Сколько предательств, сколько малодушия мотивируется неким испугом перед чем-то, а еще хуже, перед кем-то, когда взрослые люди теряют волю только потому, что кто-то, может быть, даже и по социальному статусу ниже их, и по интеллектуальному развитию явно не дотягивающий до них, путем нехитрой манипуляции этих людей приводит в состояние трясущегося зайчика, о котором ты упомянул. И в этом смысле говорить о продуктивной роли страха, ну, наверное, можно с точки зрения вот общей подачи, да, общей какой-то парадигмы восприятия этого вопроса. Сейчас большинство людей, ну, мы берем нашу, да, скажем, территорию, ну, не голодают. С обрывов, слава тебе, Господи, никто не прыгает, потому что обрывов в городе просто нету, да. Там, где есть обрыв, там сразу появляется лестница. То есть вот этот страх, который нас спасает от физической гибели, ну, он как бы нивелирован условиями цивилизации. А вот тот страх, который нас не спасает от гибели духовной, он как бы, по-моему, есть и достаточно серьезно определяет нас.
Ну, конечно, мы же вышли уже на иной цивилизационный уровень. Все предыдущее прозвучало для того, чтобы показать общие рамки. Что такое страх с точки зрения одной из форм реальности, с которым, со страхом, да, или с которой, если с формой реальности мы взаимодействуем. Понятно, что физический уровень страха или опасения мы оставили где-то в прошлом, по большей части. Или заменили его более-менее там приемлемыми формами в виде экстремальных видов спорта или прочее. Но это нас не избавляет от страха как факта жизни. Не физический страх, а страх какой-то иной, дискомфорт. Мы называем это психологическим, там, допустим, страхом или стрессом, или фобией какой-нибудь и так далее. Но о чем мы говорим? Мы говорим прежде всего о том, что страх имеет место быть, но одновременно мы добавляем, что страх снимается мудростью обретаемой. Давно сказано умными людьми, не одним, а многими повторяли на разные лады эту фразу. Истоки мудрости в страхе перед Господом. Вот так это звучит на каноническом языке. Оставляя пока в стороне вот эту связку с Господом или с концепцией Бога, здесь не об этом сейчас речь, но истоки мудрости в страхе. Вот на что хотелось бы обратить внимание. Если мы учимся работать со страхом, другими словами, тот дискомфорт, который доставляет страх, да, мы хотим от него избавиться. Единственный путь избавления от страха – это повышение уровня понимания реальности. Это дается только исключительно посредством обретения мудрости. Где мудрость? Максимальный набор мудрости возможен только при контакте с другим человеком. Если я один в этом лесу или на этой поляне, я могу обрести, конечно, что-то, но это вряд ли будет тот уровень мудрости, который позволит мне избавиться от страха. А вот самым эффективным средством предупреждения страха является не что иное, как приобщение к разуму других людей. А приобщение к разуму других людей – это есть не что иное, как попытка обрести ту самую мудрость уже не непосредственно в своем опыте, а опосредованно. Поэтому если в нашей жизни имеет место страх, вот о котором ты сейчас упомянул, да, страх перед другим человеком, что кто-то там чего-то может, уж не знаю, чего там сотворить, единственная возможность выхода – это понять того человека, кого мы боимся, или кто там боится нас по каким-то причинам. Приобщение к разуму других людей. Приобщение к разуму – это что такое? Это контакт, когда этот разум может быть проявлен. Об этом мы уже много раз говорили. Это не уровень знания, это не уровень фактов. Разум проявляет себя только тогда, когда человек стремится, причем стремится к тому, чего нет еще в его жизни. Это стремление не по плоскости прогресса, о которой мы говорим обычно, да, а это стремление в отношении роста. Вот когда перед нами растущая реальность, то есть живой человек, то приобщение к такому проявлению разума снимает все страхи. И мы тогда становимся едиными в стремлении.
Но у меня есть некое сомнение.
Ты уже говорил об этом.
Да, я сейчас просто пример приведу. Условно говоря, я боюсь уличных хулиганов, которые обосновались в моем дворе. Я зашел в этот двор, меня там побуцкали, ну, так, с реконца. Но до дома я добрался. У меня есть устойчивый страх, что это произойдет еще раз. Я включаю мудрость после того, как меня побили. И, соответственно, теперь туда не иду через арку, как мне удобно, да, а обхожу два квартала, тем самым снимая ситуацию возможного агрессивного поведения в свой адрес. Мудро я поступил? Не думаю.
Ну, здесь нет включения мудрости.
Нет, ну, я вынес некий опыт. Я вот это последовательно. Есть страх, есть включение в ситуацию, опыт, и опыт, который мы трансформируем в мудрость. В данном случае...
Да, но нет приобщения к разуму другого человека.
Я себе слабо представляю, как я буду приобщаться к разуму вот этих вот молодых людей, которые пивасика напились вечерком и сидят
я
там...
Я не думаю, Леш, что нам нужно обсуждать сейчас вот такого рода проблемы.
Ну, это пример. Проблема другая. Есть Страх перед чем-то и перед кем-то. И не всегда бывает возможность с этим кем-то организовать контакт личность-личность. Он может быть находиться где-то вообще в пределах досягаемости. Какой-нибудь начальник-идиот. Да? Я извиняюсь. Не пообщаться, не понять его устремление мы не можем. И тем не менее он давлеет и определяет наше поведение. А начальник может сидеть на этажом выше, а может быть где-то и совсем высоко, а может быть этот начальник где-то сидит уже на каких-то облаках.
Скажи, пожалуйста, вот испытывает ли страх вот этот винт перед этой гайкой? Вот пока он винт, он бегает сам по себе, да? Как только эта гайка вот на него накручена, все, он бегать перестал, он сел на свое место. Я не думаю, что здесь работает концепция страха. Вот если это отношение подчиненный начальник, то здесь нет отношений. Здесь есть функциональная зависимость. И функциональная зависимость, она подчиняется вполне четким рамкам, которые определяются просто вот фактом наличия этой структуры, где эта зависимость себя проявляет. Если мы говорим о страхе, то страх – это отношение, которое испытывает личность. Отношение личности к чему-то, что вне этой личности находится. И в этой парадигме здесь, конечно же, нельзя ограничивать воздействие страха только функциональным аспектом. То есть то, что может произойти. Мы обязательно должны учитывать, почему это может произойти. Что кроме этого может произойти. Что привело к тому или иному действию, которое мы воспринимаем как вот заслуживающее там или...
А здесь уместен вопрос, для чего это произошло?
Для чего, конечно, уместен. Для чего – это вообще фундаментальный вопрос, который, наверное, уместен везде и всегда. Но если ты имеешь в виду, для чего произошло вот это нападение конкретное, то
или
здесь
ситуация
опять же,
на работе.
Да, ну, если вот последовательно, да, если нападение, как реагировать, допустим, на вот эту вот физическую какую-то угрозу, да, которая есть? Реакция, она обычно заключается в том, что для начала нужно определить, а кто перед тобой. И если перед тобой человек, а кто такой человек? Это тот, кто откликается на доводы разума. То есть это тот, с кем можно разговаривать. То тогда нужно прилагать все усилия к тому, чтобы снять это возникающее напряжение. Это один вариант. Второй вариант, если передо мной не человек, но в человеческом обличье. То есть это тот, кто, допустим, принял определенную дозу или вообще никогда не приходит на уровень, где можно размышлять и так далее. Это просто зверь в облике человека. Со зверем нужно обращаться по-звериному. И вот здесь уже вступают в силу некие другие законы. Да, ты уже не думаешь на тему, что там и как, и почему, и для чего. Ты просто снимаешь эту угрозу как таковую со стороны этого зверя, которое по каким-то причинам вокруг тебя собралось. Вот в этом аспекте это вот первая задача, да, если там что-то во дворе происходит непотребное. А в отношении начальника, ну, не знаю, насколько мы обладаем этим опытом взаимодействия, да, то всегда есть то, что называется работа, и всегда есть то, что работу обволакивает, окружает. Ни одна функция не живет сама по себе, если в этой функции участвуют люди, потому что человек всегда больше той функции, которую он осуществляет. И если, например, я боюсь этого начальника, да, потому что я вот только что пришел на работу, а он там такой, от которого все зависит, у меня там должна вот что-то появиться, вот только он мне может это дать, то, соответственно, рано или поздно я обязательно выйду на уровень, где с этим же самым начальником или там начальницей мы встретимся вне функциональных рамок. Начиная от каких-нибудь корпоративчиков, заканчивая там каким-то уж не знаю чего, там детские праздники или подобные, мы увидим человека, а не функцию. И вот это выход на отношение человек-человек – это то, что позволяет снимать момент или элемент страха. Потому что именно здесь происходит приобщение к разуму другого человека. Именно здесь начинает работать мудрость как человеческое обретение. Функционально мудрости не бывает. Мы не можем быть мудры в отношении заворачивания этого винта или там, использования этой гайки, или что мы там делаем. Здесь не мудрость, здесь просто навык, знание, не более того. А вот мудрость – это когда мы за этим винтом и этой гайкой, видим те руки, которые изготовили это все. И не только руки, но еще и мотив, по которому они это сделали. Не только мотив, но еще всю жизнь начинаем видеть того человека, который прикасался к этому, например, и так далее. То есть это совсем иные аспекты. И вот если это учитывать, да, то тогда мы фундаментально начинаем смотреть на страх иначе. Для начала. У нас, конечно же, встанет вопрос, откуда он берется. И мы попытались ответить на этот вопрос. Страх как ограничитель для развития. Ну и потом страх сам по себе – это достаточно выматывающее ощущение само по себе. Ну нельзя постоянно дрожать, если кто этим как-то вот испытывал, это очень тяжело.
Я к этому как бы веду, да.
Да, то, соответственно, нужно искать пути выхода. Пути выхода – это всегда понижение уровня недочеловека или повышение уровня человека. Мы должны уходить от невежества, от необразованности, от неинформированности, выходить на какие-то категории, где раскрывается вот эта самая непостижимость, о которой мы любим говорить, и так далее. Вот там будет уже нечто настоящее, та самая мудрость, которая позволит нам, в частности, и строить свою жизнь таким образом, чтобы никакие начальники нам не грозили и чтобы никакие хулиганы нас не беспокоили. Это все в пределах достижимого.
Можно в стык последней фразы задать вопрос. Есть такое замечательное выражение. Человек больше всего боится того, что в его жизни никогда не произойдет. Сейчас прозвучала некая последовательность, осознание, борьба с невежеством и так далее и тому подобное. И, по-моему, здесь мы можем очень красиво выйти на рассмотрение инфернального страха. Да? То есть страха перед тем, чего не существует, да, или страха за то, что никогда не случится.
Вообще говоря, инфернальный страх – это страх неведомого. Если оно неведомое, то мы не знаем, оно существует или не существует. Опять же, да, мы пытаемся это как-то утрамбовать сегодня. Да, мы не говорим слишком широко, поэтому не будем вдаваться в какие-то там вот детали в древности, да, что такое был вот этот страх запредельности. Если это интересно, то это можно выносить на какие-то дополняющие формы, там, вопросы или подобное. Здесь вот о чем, наверное, нужно поговорить. Смотри, обратная связь возникает достаточно жесткая. Страх нам приносит дискомфорт. Мы идем по пути набора опыта, мудрость как таковая. Мудрость, в свою очередь, позволяет нам более эффективно использовать разум. Более эффективное использование разума – это всегда взгляд в запредельность. Вот есть то, что мы видим, но есть и то, что принадлежит тому, что мы видим, но мы его не наблюдаем по каким-то причинам. Подобными построениями заполнена вся фантастика современная, там, или не только современная и так далее. А вот здесь вот то самое окошко, да, выход на эту инфернальность. То есть мы начинаем бояться запредельного. Почему? Да потому что страх запредельного позволяет нам прежде всего не совершать опрометчивые поступки в отношении этого запредельного. Точно так же, как, например, страх физической боли не позволял нам выходить из дома без каких-то лаптей, мы своей мудростью эмпирической придумали обувь, да, чтобы не напороться там, или там сапоги, чтобы там змеи не кусали и прочее. Точно так же в отношении инфернального страха мы имеем точно такое же ограничение, чтобы не сотворить некую глупость в запредельности. Глупость по отношению к запредельному может заключаться, например, в том, что мы, не имея четкой обратной связи, как от той же змеи или от того же камня на физическом уровне, да, запредельность нам не скажет вот так четко, да, что нужно делать, что не нужно делать. Но тем самым мы можем, например, нарисовать себе Бога, который будет нас наказывать, который будет гневаться, который будет требовать жертву, и который будет постоянно говорить «бойся меня». Если ты меня бояться не будешь, ох, как тебе будет плохо жить. Это что такое? Это та самая запредельность, нарисованная нами и мешающая нам жить. Вот это опасность. И дабы ее избежать, нам дается тот же самый инфернальный страх. мы скажем, по крайней мере, да, что если вот такого Бога нарисовали, ну, не нравится мне такой Бог, хочу другого. Ради Бога, сделай себе другого. Вот это позволяет нам, да, выход на другую концепцию запредельности как раз и определяется вот этим инфернальным страхом. Мы не можем идти дальше в своем заблуждении. Рано или поздно мы ограничим себя.
Интересно. Нарисуйте себе другую концепцию Бога. Звучит завораживающе и легко. Но, наверное, страх перед той концепцией Бога, которая существует, и мешает нарисовать иную концепцию. Мы сейчас можем углубиться в некие теологические изыскания на эту тему. Но вообще на эту тему, я извиняюсь за тавтологию, думать и разговаривать не сильно приветствуется. А тут возьмите, нарисуйте другую концепцию Бога.
А почему не приветствуется? А кто судья здесь?
Да, судьи кто? Мы, на мой взгляд, должны еще один вопрос рассмотреть, который выходит из последнего нашего вопросительного текста «О суде кто?». Мы можем сказать, что попытка сущностно разобраться со страхом не с функцией, которая давлеет, а с человеком, который стоит за этой функцией, может приучать нас к тому, чтобы мы все-таки научились разделять человека как некую содержательную единицу, да, и ту функцию, которую этот человек исполняет. Если уж мы говорим о том, что не судите, то, наверное, нельзя судить человека, но можно каким-то образом относиться к функции. Мне почему-то показалось, что вот это вот разделение имеет право на существование в нашей беседе, потому что бояться другого человека, наверное, не стоит, если это человек. Бояться можно, можно относиться к тому, что этот человек исполняет периодически. Но мы не знаем ни мотивов, да, ни состояния, в котором он находится. Человек совершает поступок, он отвратительный. К этому поступку можно относиться. Но бояться из-за этого отвратительного поступка самого человека не стоит. Так можно поставить вопрос?
Наверное, можно. Вот задача разделения на функцию и сущность, она, конечно, серьезная. Можно говорить об этом в контексте страха, но лучше, наверное, поговорить в ином контексте. А здесь я бы вспомнил вот то, что...
Ведь, ну, смотри, мы вернемся, да, еще раз, да, когда-нибудь.
Смотри, ведь даже на уровне вот существующих систем мысли на нашей планете вполне допустимо мешать или смешивать, например, страх и любовь. Мы умудряемся это делать.
Не, мы умудряемся, но это вряд ли допустимо.
Мы умудряемся это делать даже на уровне официальных религий. Истоки мудрости в страхе перед Господом, одновременно Бог есть любовь. Это все имеет отношение ко вполне определенной системе, системе мышления. И вот если мы это видим, то тогда мы, наверное, должны сказать, что действительно здесь на двух стульях ты не усидишь.
Не усидишь.
Либо страх, либо любовь. Нельзя любить того, кого ты боишься. Равным образом нельзя бояться того, кого ты любишь или кто любит тебя. И поскольку у нас это до сих пор смешано, то это позволяет нам утверждать, что мы, как цивилизация, находимся на достаточно длительном, но все-таки переходном периоде своего развития. И многие великие учителя говорили о том, что отношение к запредельному, отношение к Богу, и вот здесь я возвращаюсь к твоей постановке вопроса, может определяться именно тем, что мы видим следствия, и тогда это функция. Либо мы открываем для себя сущность, и тогда это нечто иное. И вот запредельность, Бог как таковой, он вызывал и вызывает до сих пор страх. Вспомни литургию, да, со страхом Божьим мы подходим к чаше. Об этом говорит нам священник. Со страхом, не с любовью, но со страхом. И вот если мы наблюдаем следствия проявления источника всего, то тогда мы действительно обволакиваемся страхом, потому что это непостижимо, мы не можем вместить это, а значит, не может сработать то самое противоядие, о котором мы говорили выше. Противоядие страху – это мудрость. Но в отношении с Богом эта мудрость является всего лишь человеческой мудростью, а значит, заведомо недостаточной для того, чтобы компенсировать наблюдаемые деяния Бога. И вот если мы видим только деяния, то мы боимся. А если мы видим сущность Бога, которая есть любовь, то где здесь страх? И вот это, между прочим, очень четкий и практически однозначный критерий уровня развития как цивилизации, так и каждого из нас. Если мы продолжаем жить в страхе, то работает именно то, что прозвучало выше, да, истоки мудрости в страхе перед Господом. Если говорить о Боге здесь, да? Если мы оставили в прошлом вот такое отношение к реальности, то тогда мы перестаем бояться, потому что мы уже достаточно мудры, чтобы не совершать вот эти вот какие-то детские опрометчивые невежественные поступки. Мы этого не делаем. Если во мне отсутствует страх по отношению к источнику, если я понимаю, что Бог есть любовь, если я понимаю, что мироздание дружественно по отношению и к человеку в том числе, то тогда, естественно, это ни в коей мере не лишает меня необходимости использовать в своей жизни, например, разумную осторожность или ту же предусмотрительность. Это качества, которые естественным образом во мне проявляют себя. Но я это не называю страхом, это совсем иное. Я могу это назвать недостаточной осведомленностью, тем же самым невежеством, которое мы всегда будем проявлять, до какого бы уровня мы ни достигли, просто по факту вторичности по отношению к источнику и так далее. То есть вот если функционально, да, мы наблюдаем что? Мы наблюдаем результат действия, либо мы наблюдаем того, кто осуществляет это действие. И вот в первом случае возможен страх, во втором случае либо проблески, либо полный свет того, что мы называем любовью.
Замечательно. Да, пожалуй, наверное, для меня одно из самых неприятных выражений, с которым я постоянно сталкиваюсь. Богобоязненный русский мужик.
Богобоязненный именно русский, да? Да, не именно, французский.
Да, французский именно русский богобоязненный. Мужик. И почему-то это вкладывается в некую основу дальнейшего развития этой территории. Почему-то от этого надо отталкиваться для того, чтобы куда-то что-то дальше толкать. Но это небольшой комментарий. Мы договорились коротко, коротко получилось. И, по-моему, получилось достаточно объемно. Ну, и, Леш, если не возражаешь, завершающий тезис, маленькая квинтэссенция. Учитесь различать человека и недочеловека, человека и животное. Если вы уверены, а вы в этом всегда будете уверены, ошибиться на самом деле достаточно тяжело, что перед вами человек, не надо бояться. Он двигается, может быть, по своему пути, но ровно в том же направлении, в котором двигаетесь вы. И понимание этого снимет многие проблемы. Не бойтесь людей. Постарайтесь их полюбить.
Да. Постараться полюбить – это очень точно и очень верно сказано. Потому что любим мы не потому, что что-то там внутри перевернулось вдруг, а любим мы только того, кого исчерпывающим образом понимаем. И если мы стремимся полюбить другого человека, то прежде всего нам нужно учиться понимать друг друга. Если мы это вдруг сможем сделать, то любовь вспыхнет как естественное следствие. Мы понимаем друг друга, а значит, мы видим друг в друге богоподобие. И здесь мы едины.
Спасибо.
Спасибо.